Здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем эфир. У микрофона Анна Староминская. Выдающийся мастер режиссуры Всеволод Эмильевич Мейерхольд принадлежит, как мы все знаем, к числу крупнейших деятелей советского театра. И, несмотря на то, что со дня его ухода из жизни не прошло даже одного века, а в масштабах истории это очень немного, тем не менее, сегодня, 2 февраля, 80 лет со дня его смерти. И мы хотим побеседовать, кем являлся Мейерхольд, потому что, мне кажется, он за это время как-то забронзовел. А поможет нам понять, так это или нет, ведущий научный сотрудник Института искусствознания, главный редактор журнала «Вопросы театра», кандидат искусствоведения Вадим Щербаков. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Как полагаете, есть ли доля правды в моем утверждении или, скорее, даже ощущении, что имя Всеволода Мейерхольда покрылось бронзой, и, может быть, многие даже не представляют, каков на самом деле вклад-то его в театральное искусство, просто знают, что он великий театральный деятель.
Да, я не уверен, что имя покрылось именно бронзой, но то, что великие театральные люди и рубежа веков, и начала века 20-го постепенно все дальше и дальше уходят из сферы интересов современного театра, современных режиссеров, актеров и публики их. Это, к сожалению, так. Поэтому я считаю всегда не лишним напомнить про эту героическую эпоху, в которую русский театр был на самых передовых рубежах развития сценического искусства.
А в чем своеобразие Всеволода Эмильевича? Читая о нем, натыкаешься на достаточно шаблонные фразы, но, естественно, язык не настолько велик, чтобы для каждого деятеля искусства подобрать неповторимые эпитеты. Но, тем не менее, вот именно о своеобразии и вызове, который был в Мейерхольде, часто пишут.
Ну, как всегда, это сложно сформулировать кратко. Я бы сказал, что главная заслуга Всеволода Эмильевича Мейерхольда в том, что он все инструменты новой режиссерской профессии, которые он почти все получил от своих учителей Станиславского и Немировича Данченко, довел до совершенства. И этого ему показалось мало. Он на протяжении всей своей творческой деятельности пытался арсенал этих инструментов расширить весьма успешно. И, в общем, я бы сказал, что тот театр, который мы знали со второй половины 20 века, придумал Мейерхольд. Театр без занавеса, почти без декораций, почти без грима актерские лица. Потом театр бывал разный, но вот какие-то константы театрального зрелища, каким оно знакомо публике вот с середины прошлого века, были, безусловно, созданы Мейерхольдом. А если говорить о его индивидуальном своеобразии, то кроме того, что это был неутомимый экспериментатор, я бы сказал, что это был художник, абсолютно гениальный художник, который замечательным образом, сознавая всю трагичность человеческого бытия, не уставал подмечать комические детали этого бытия.
Человеку, интересующемуся и имеющему доступ в интернет, как все мы, не так и просто разобраться в его фигуре. Какими-то легендами окружено имя Всеволода Эмильевича, с другими как-то проще. Со Станиславским, с Немировичем Данченко. С Мейерхольдом нет. Он сменил столько театров. Он был сам и актером, и режиссером. На его счету конфликты с выдающимися людьми его эпохи и, скажем, с людьми уходящей эпохи, как то с Верой Федоровной Комиссаржевской, изумительной актрисой. Расскажите, пожалуйста, в комплексе.
К счастью, не так все просто и со Станиславским, и с Немировичем Данченко.
А
и
в общем, речи, конечно,
да, и в общем, со всеми великими талантами совсем непросто. Меняется окружающая нас действительность, меняется искусство, который мы видим перед собой, от этого мы задаем другие вопросы этим самым великим. И потому ощущение, что все не до конца сказано, оно замечательное и благое. Что касается конфликтов. В биографии Мейерхольда было несколько поворотных этапов, которые он переживал очень болезненно. И один из таких болезненных этапов – это разрыв с Верой Федоровной Комиссаржевской, главным режиссером. Он начинает работать в сезон 1906-1907 года, и к концу 1907 года происходит вот этот знаменитый конфликт, когда Вера Федоровна Комиссаржевская собирает художественный совет своего театра и объявляет, что что пути ее как актрисы и ее театра, и путь Мейерхольда она ощущает как пути различные. По большому счету, это был художественный конфликт. Конфликт между самоощущением актрисы, которая мечтала явить собою своим искусством абсолютно новый театр, и той режиссерской манерой, тем режиссерским методом, которым Мейерхольд пытался открыть очень занимавшую его символистскую драматургию. И с точки зрения Комиссаржевской, Мейерхольд вел живого актера к театру кукол, а быть куклой в этом театре она не посчитала для себя возможным. Это история сложная, история, в которой Мейерхольд вынужден был довольно быстро выпускать один за другим спектакли. Многие из этих спектаклей не стали удачей, а большинство из тех, что были удачей, обошлись без участия Комиссаржевской. И единственный символистский спектакль, который можно считать состоявшимся, принятым публикой, больше, чем критикой, это «Сестра Беатриса» Метерлинка, где Комиссаржевская играла Беатрису. Этим спектаклем она дорожила, недаром сразу после ухода Мейерхольда. Этот спектакль не исчез из репертуара, а она его продолжала играть до конца уже близкого. Она умерла в 1910 году и ее актерской жизни. Но сам Всеволод Емельевич пережил это как актерскую интригу, хотя и понимал художественную природу конфликта, но в общем считал, что Вера Федоровна воткнула ему нож в спину и с тех пор приобрел неприятную привычку ожидать от своих актеров, от тех актеров, с которыми он работает, подобного же удара.
Это ожидание оказалось оправданным?
Нет, конечно. Театр, в котором сходятся под одной крышей самолюбие и яркие художественные личности, не может без интриг и без взаимных ударов и взаимных уколов. Но на что-то подобное впредь Мейерхольд не мог бы пожаловаться. Единственная печальная история была связана с периодом закрытия Государственного театра имени Мейерхольда в начале 1938 года, когда после статьи Керженцева «Чужой театр» в «Правде», где театр Мейерхольда обвинялся в том, что он ничего не подготовил к 20-летию октября, что он по-прежнему продолжает заниматься издевательством над классикой и какими-то авторскими кривляниями. Мейерхольд затеял обсуждение этой статьи в своем театре в порядке самокритики. И тут его ждали некоторые неприятные сюрпризы, когда его актеры, с которыми он много лет работал, оказывается, имели большие претензии к своему художественному руководителю.
Он ведь окончил в 1898 году училище. В его выпуске Ольга Леонардовна Книпер, супруга Чеховой. Насколько хорош был Мейерхольд как актер, как артист?
На этот счет есть разные мнения. Критики очень часто обвиняли Мейерхольда в том, что у него незаразительный темперамент, глухой голос, не самая сценическая внешность, но с топором, высокий слишком. Мария Федоровна Андреева, актриса первой труппы художественного театра, которая играла вместе с Мейерхольдом, перечисляя все эти как бы не лучшие актерские качества, абсолютно уверенно говорила, что лучшего партнера у нее в жизни не было. На ее вкус это был замечательный актер.
А чем аргументировала?
Партнерским взаимодействием, тем, как он работает с партнером, тем, как он чувствует партнера, слышит партнера, дисциплиной, что немаловажно, не тянет одеяло на себя, а работает в паре, да, что важно. И самое занимательное, что спустя немногие годы, когда Мейерхольд уже перестал быть действующим актером и сосредоточился исключительно на режиссуре, его гениальный ученик Сергей Михайлович Эйзенштейн, набрасывая портрет своего учителя, начинает главку с огромного перечисления людей, которых он видел на сцене, на экране, которых он знал, и среди которых Чарли Чаплин, Анна Павлова и так далее, и так далее. И пишет, что лучше всех перечисленных двигался его учитель Всеволод Емельевич Мейерхольд, хотя носил он стоптанные валенки в тот момент, когда начались занятия в государственных высших театральных мастерских, где Эйзенштейн был студентом.
Вплоть до 1918 года Всеволод Мейерхольд служил в императорских петербургских театрах и поставил в общей сложности 21 драматический спектакль и 10 музыкальных. Это плодовитый мастер. На ваш взгляд, причины такой высокой плодовитости – это в первую очередь все-таки талант и обилие идей? Или это попытки пробовать себя и нащупывать как раз вот в той исторической эпохе, когда было возможно что-то рушить, ломать, создавать, когда все бурлило?
Ну, во-первых, надо сразу сказать, что нам сейчас трудно представить тот темп, в котором работали театры в 900-е и 10-е годы. Когда Мейерхольд ушел из художественного театра и поехал в Херсон и основал там свою труппу, позже ставшую товариществом новой драмы, то, исходя из особенностей херсонской жизни, из того, что у него не было просто достаточного количества зрителей, он вынужден был выпускать премьеру раз в 3 дня. И за провинциальный сезон он поставил около 200 спектаклей за 3 провинциальных сезона. Поэтому, конечно, Александринский и Мариинский театр в Петербурге огромным и многонаселенным предлагали совсем другие темпы работы и жизни, но эти темпы были привычные. Знаете, когда в 1905 году Мейерхольд вместе со Станиславским открывают первый в истории сценического искусства театр, в названии которого присутствует слово «студия», то есть театр экспериментальный, театр лабораторный, театр, предназначенный для поисков новых путей в сценическом искусстве, то на скептический вопрос Немировича Данченко: «Зачем вам Мейерхольд?» Станиславский ответил: «Мейерхольд прежде всего для меня большой работник». Вот Всеволод Емельевич был большой работник. Есть такая знаменитая карикатура 10-х годов «Пятирукий Мейерхольд», где Всеволод Емельевич с 5 руками хватается каждый за Александринский театр, Мариинский театр, студию, дом интермедии и киноателье, потому что в эти же годы Мейерхольд себя пробует и как кинорежиссер, и снимает 3 фильма. Параллельно с всем тем, что вы перечислили, параллельно с этим открывает свою собственную студию в Петербурге, Петрограде, где занимается проблемами выразительного движения и попыткой воскрешения на новом этапе опыта итальянских импровизаторов, опыта комедии дель арте. У него, безусловно, много творческой энергии, много творческих идей, и он большой работник.
В 1923 году, когда был создан театр имени Всеволода Мейерхольда, Тима, с 26-го года, как он стал называться, Гостим, аббревиатура, просуществовавший всего лишь до 1938-го, можно ли сказать, что это было нечто самобытное? И вот если по сегодняшним меркам брать, какой калибр был у этого театра?
Театр Мейерхольда в советскую эпоху переживал несколько разных периодов. Вообще у него была довольно сложная жизнь. Видите ли, до появления в 26-м году статуса государственного, этот театр был кооперативный, этот театр жил исключительно на самоокупаемости. И творчество самого Мейерхольда тоже переживало различные периоды. В любом случае, в московском пейзаже театральном 20-х годов это был самый передовой, самый интересный для публики театр. В пейзаже 30-х годов он отошел немножечко на второй план, но оставался по-прежнему чрезвычайно интересен специалистам, людям театра, тем людям, которые видели в каждом спектакле Мейерхольда урок. Урок подлинного театра и попытку поиска каких-то новых выразительных средств. Вахтангов, который под конец жизни открыл для себя творчество Мейерхольда, у него была недолгая жизнь. Ему принадлежит замечательная фраза, что каждый спектакль Мейерхольда – это начало целого театра. Он каждой постановке дает ключ к сценическому разрешению определенного типа пьес. Мейерхольд был мастер, его недаром ученики называли мастером. Это было такое неофициальное второе имя Всеволода Емельевича Мейерхольда. Он мог сделать абсолютно успешный спектакль, но ему этого было мало. он считал, что его художественная миссия, художественная миссия его театра состоит в том, чтобы как раз идти в неизведанное, чтобы в каждом спектакле открывать что-то новое. И на этом пути случались и ошибки, и расхождения с запросами публики, со своим временем. Меркуль очень часто опережал свое время. И это приводило к непониманию зрительскому. К великому сожалению, когда театр закрывался, он не пользовался большой популярностью в Москве, особенно потому, что работал в неудобном здании. Здание придуманное, грандиозное, которое Всеволод Эмильевич Мейерхольд хотел построить, театр нового типа, без кулис, без этой итальянской перспективной коробки. Все никак не достраивалось. Теперь там концертный зал имени Чайковского. Когда театр Мейерхольда был закрыт, и встал вопрос, что делать с этим зданием, непригодным ни для какого другого театра, то его просто превратили в концертный зал. Совершенно очевидно, что если бы театр успели достроить, и Мейерхольд бы поставил там то, что он задумал, и то, как он задумал, шли репетиции Бориса Годунова, Мейерхольд думал о Гамлете. То есть, в общем, о пьесах, которые совершенно были невозможны во второй половине 30-х годов. Иосиф Виссарионович Сталин очень не любил обе эти пьесы. Я полагаю, что вряд ли Мейерхольду удалось бы их пробить, но замыслы были потрясающе интересными.
Его последний триумф был устроен ему на первой всесоюзной режиссерской конференции. Тоже это достаточно известный исторический факт. И сразу же после этого арест. Но он уехал в Ленинград для подготовки парада и был арестован на своей квартире. Что произошло? Что готовилось на протяжении какого-то времени, что взорвалось именно в этот день, в этот момент?
Что-то нам известно, но о чем-то мы вынуждены гадать, потому что еще за месяц до этой самой первой всесоюзной режиссерской конференции, которая проходила в начале июня 1939 года, Сталин, встретившись с Фадеевым в Кремле, отреагировал на попытки Фадеева реабилитировать творчество Мейерхольда. Значит, театр Мейерхольда закрыт, Мейерхольд работает главным режиссером оперного театра имени Станиславского. Станиславский умирает, и Мейерхольд лишается очень важного защитника в лице Станиславского. Дальше с трибуны партийного съезда Сталин говорит о том, что пора нам, партии, подружиться с интеллигенцией. И Фадеев воспринимает это как повод, как намек на то, что можно некоторых опальных художников вернуть обратно в строй, в действие, как-то реабилитировать их искусство. И несколько раз поминает имя Мейерхольда в этом контексте в своих выступлениях. А вот в середине мая в Кремле Сталин ему показывает протокол допроса Кольцова, где Мейерхольд обвиняется в шпионаже и в участии в троцкистской организации, и говорит: вот вы его защищаете, а мы, с вашего позволения, намерены его арестовать. То есть, вроде бы за месяц до этой конференции уже идет работа по подготовке большого открытого показательного процесса над творческой интеллигенцией. Правда, после подписания пакта с фашистской Германией Сталин решает, что это, видимо, мы тут можем гадать, что это не очень удачное время для такого показательного процесса, который, конечно, замышлялся для того, чтобы оставшаяся часть интеллигенции дружила с партией вполне истово, понимая, чем может грозить отсутствие этой дружбы. Дальнейшим следственным работам по созданию такого процесса был положен конец, но, к великому сожалению, все, кто был арестован в начале подготовки этого процесса, были расстреляны. И, конечно же, в театральном сознании, в общественном сознании совпали эти два довольно ярких явления. Режиссерская конференция, тот публичный демарш, который устроили советские режиссеры власти с именем Мейерхольда, когда практически каждый выступающий считал своим долгом упомянуть имя Мейерхольда и его творчество как некий важнейший источник знания о театре, знания о стиле, о постановке, о том, как театр нужно делать, когда режиссеры попытались использовать имя Мейерхольда как некое знамя против тех ограничений, которые на них накладывала прошедшая недавно борьба с формализмом.
Вадим Анатольевич, ну и, конечно же, не могу не спросить о Зинаиде Райх, хотя, мне кажется, вот об этой странице жизни Мейерхольда написано и сказано чуть ли не больше, чем о его режиссерских экспериментах. Это была любовь с первого взгляда, с 20-летней разницей в возрасте, да? То есть он ее увидел и пропал.
История Мейерхольда и Райха – это, конечно же, история Пигмалиона и Галатеи. Кроме человеческой любви, которая их связывала, это была история ваяния большим мастером из любимой женщины, большой актрисы. И Зинаида Николаевна, конечно же, была для Мейерхольда и любимой женщиной, и любимым произведением искусства. При всех сложностях характера Зинаиды Николаевны, при том, что она была склонна к истерическим припадкам, ее нужно было выводить из этого состояния, есть совершенно замечательные воспоминания дочери Райх и Есенина в форме писем исследователю творчества Мейерхольда Константину Лазаревичу Рудницкому. Это было написано. Как Мейерхольд лечил Райх от этих истерических приступов? Лечил смехом. И когда доктор Мейерхольд приступал к лечению, то все домашние надрывали животики. Кто только не упрекал Мейерхольда за то, что у него вот на первых ролях его жена. Маяковский пытался оправдывать. Это не потому, что Райх играет главные роли в театре Мейерхольда, что она жена главного режиссера, а потому она жена главного режиссера, что такая талантливая актриса. Первая роль Зинаиды Николаевны в Мейерхольдовском спектакле, она сыграла в знаменитом «Лесе», сыграла Аксюшу. И там, как известно, актер Несчастливцев говорит, что то найти актрису несложно. Вот бросится женщина из-за любви в омут, вот тебе и настоящая драматическая актриса. И в каком-то смысле сама Зинаида Николаевна бросилась в эту актерскую работу, в эту актерскую деятельность, как в омут. Она не собиралась быть актрисой, она поступила, чтобы учиться на режиссера. Но Мейерхольд вот из нее актрису сделал, и актрису потрясающую, и актрису, в том числе потрясавшую московскую публику в знаменитом спектакле «Дамы с камелиями», где она играла Маргарит Готье.
Стало быть, он все-таки правильно, верно разглядел материал на старте. Невозможно сделать что-то из ничего.
Ну да, оставим злобные инвективы Мариенгофа. Мейерхольд утверждал, что если у актрисы любой такой муж и руководитель, как Мейерхольд, то неважно, каков материал. Видимо, материал действительно был. Конечно, ее постоянно сравнивали с Бабановой, которая вынуждена была покинуть театр Мейерхольда.
С Марией.
Да, с Марией.
Безумно ее люблю.
Замечательной Бабановой, замечательно любившей творчество Всеволода Эмильевича и драматически завидовавшей тому, как работает Мейерхольд с Райх и как он не работает с ней. Но и не только слово. Она была абсолютная биомеханическая актриса, как вспоминал, ну что ж, вот он ей в «Ревизоре» ставит каждый ракурс, каждый поворот, каждое движение руки, а я спросил...
Зинаиде.
Да, Зинаиде Николаевне, игравшей городничиху. Бабанова играет Марию Антоновну, дочку ее. А я спросил, что мне делать в этой сцене, а он говорит, а прыгните козлом и скажите вашу реплику басом. Ну, я прыгнула козлом, ему понравилось. И больше ничего. Конечно, Мейерхольд в ролях Райх ставил каждую деталь, каждую мелочь, заботился о том, как ляжет свет, как блеснет гранью бокал, который она держит в руке. Ее роли были очень рукотворными такими произведениями. И в этом смысле вполне уместно мое сравнение с Пигмалионом и Галатеей. Но вот эта человеческая любовь, которая объединяла их и которая для Мейерхольда была ужасно важна. Он пишет ей поэтические письма, когда они ненадолго расстаются. Замечательное стихотворение, которое Пастернак посвятил Мирхольду и Райх. Он сравнивает...
Да, Мирхольдом называется.
Да, 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 да. Поэт сравнивает Всеволода Эмильевича с Богом-отцом, а Зинаиду Николаевну с Евой.
И, вот и носился вот, как дух над водой, да, и ребро сокрушенное
тер. И протиснувшись вдали за дисков наобум размещенных,
светил
за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил.
Потрясающее стихотворение. Вы всего себя стерли для грима, имя этому гриму душа,
да,
концовка.
Да, да. Даже если вы в это выигрались, ваша правда.
Так,
так надо
играть. Великолепно.
Роковой дебют. Роковой дебют, который происходил на каждом спектакле, который происходил на каждом житейском повороте, когда закрыли театр Мирхольда, и Зинаида Николаевна осознала, что это конец актерской карьеры. Но она шила себе блузку с нотными знаками, чтобы показать, что она теперь жена оперного режиссера. И такой трагический конец, когда Зинаиду Николаевну зарезали в квартире на Брюсовом переулке. Следствие так и не определило, кто это был, почему это произошло. Мы можем строить только версии и догадки о причинах такого ужасного ухода из жизни спутницы Мирхольда и очень важной для театра имени Мирхольда актрисы.
Убили его, убили ее, и тем не менее мы вспоминаем сегодня Всеволода Эмильевича. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за чудесную беседу, Вадим Анатольевич.
Спасибо вам за вопросы.
В гостях у «Радио Спутник» был ведущий научный сотрудник Института искусствознания, главный редактор журнала «Вопросы театра» Вадим Щербаков.